информационном часе нашей программы. Ядовитые отходы производства глиноземного завода в венгерском городе Айка достигли вод Дуная 4 октября. При невыясненных пока обстоятельствах прорвало резервуар с красным шламом, побочным продуктом получения глинозема, который используется при выплавке алюминия, около миллиона кубометров, содержащего тяжелые металлы и щелочь. Вещества затопили несколько деревень в окрестностях завода. О социальных и политических аспектах этой трагедии мой коллега Андрей Шары беседует с будапештским историком и политологом Золтаном Бира.
Все следят очень внимательно за происходящим, поскольку такая катастрофа в Венгрии никогда не была. Во всяком случае, я не помню такой случай. И может быть, что в Европе это тоже не имеет другого примера. Примерно 1 миллион кубометров вредного материала отправилось на несколько деревень. Там в ближайшее время, в этих местностях, в этих деревнях, в ближайшие месяцы, может быть, что годы, жить, скорее всего, будет невозможно.
Как себя проявляют венгерские власти? Недавно были выборы в вашей стране, новый премьер-министр.
Если хотим быть справедливыми, любое правительство, и когда сталкивается с такими проблемами, такими неожиданностями, тогда, наверное, трудом решает даже важные вопросы. До такой степени все это было неожиданно, неизвестно, как можно бороться, противостоять к всему этому, что это не время еще критики. Другое дело, что если начинают искать виновников и начинают дать некую политическую окраску к этому, некорректно и предметно рассуждать виновности, это уже другое дело. Но сейчас эти дни, по-моему, самое важное то, что как можно быстрее помочь людям, которые оказались в этой беде.
Есть какие-то более-менее уже определенные версии несчастья?
В основном две версии. Один, что до катастрофы достаточно много дождей было там, и может быть, что это чересчур много воды, которая там появилась, разрушил эти дамбы. Есть другая версия, и, скорее всего, правительство и правительственные люди склонны к этому, что слишком много материала держали между этими дамбами. Какая-то человеческая вина есть, не следили за состоянием этих дамб. Где-то две недели тому назад, до катастрофы, соответствующие инстанции очередную проверку там провели, дали согласие, что это сооружение работало и дальше. То есть в этом отношении чисто бюрократически все как будто бы в порядке. Но в самом деле они провели ли тщательно или только формально, это мне неизвестно.
Это местность в 160-150 километрах к западу от Будапешта, это Западная Венгрия. Что это вообще за края?
Это один из более-менее развитая части Венгрии. Ближайшие города, такие как Székesfehérvár и Айка, там традиционно еще во время социализма были крупные сооружения, крупные фабрики, заводы, которые сделали алюминий. И все то, что происходит, это в какой-то степени связано с этим производством. Сейчас это уже частное, то есть это 90-е годы приватизировали уже в частных руках.
Это был будапештский историк и политолог Золтан Бира. От ожогов, вызванных соприкосновением красного шлама с кожей, погибли по меньшей мере 4 человека, пострадали около 120. Об экологическом бедствии говорит руководитель токсической программы экологической организации «Greenpeace Россия» Алексей Киселев.
Для Венгрии, я думаю, это действительно экологическая катастрофа, последствия которой будем ощущать достаточно долго. Потому что, как показала практика, эвакуация проведена была быстро, а вот смогут ли венгерские власти справиться с последствиями, я пока не сильно уверен.
Ну вот известно, что попали уже в Дунай эти ядовитые вещества.
Дунай – это вторая по величине река Европы после Волги. То есть достаточно полноводно, достаточно быстро. По моим данным, водородный показатель, то есть pH, да, который держался последние два дня на отметке 13, а в районе Дуная уже снижается до 10. То есть воздействие снижается. То есть я думаю, что разбавление будет достаточно быстро, хотя я не сторонник очистки путем разбавления.
Чего следует опасаться, собственно говоря, людям, которые живут в районе этой катастрофы?
Ну, у меня просто есть коллеги, которые, допустим, наблюдали за похожими накопителями в Австралии. Они говорят, что нужно смотреть за тремя вещами. Во-первых, эти красные шламы, они содержат достаточно большое количество фтора. Да, это превышение фтора в организме, это весьма к нехорошим последствиям, в том числе для зубов может привести. Во-вторых, необходимо тщательно вести контроль сейчас за содержанием тяжелых металлов различного рода, потому что в зависимости от качества сырья, композиция тяжелых металлов, которые токсичны, и часть из них, которые канцерогены, да, могут, естественно, меняться. И в-третьих, например, доказано, что в Австралии пытались использовать красный шлам для строительства таких, знаете, брикетов, чтобы строить социальные какие-то дома. Выяснилось, что они содержат в себе достаточно большое количество радиоактивных элементов, и поэтому, собственно говоря, вот они ни для чего не пригодны, кроме как для хранения в таких шламонакопителях. Поэтому мониторинг радиационный, кстати говоря, также очень необходимо вести.
Производство и получение вот этого глинозема и вообще алюминиевое производство – это очень опасно с точки зрения экологии?
Это действительно оказывает достаточно серьезное воздействие на окружающую среду. Именно поэтому, кстати говоря, как бы смешно это сейчас не звучало, когда мы обсуждаем эту катастрофу, сбор алюминиевых банок крайне важен. Да, потому что с таким трудом и с такими угрозами, да, и последствиями мы получаем этот материал, чтобы вот от него так вот просто выбрасывать, собственно говоря, теперь все увидели последствия.
Для России актуальна эта проблема?
Да, безусловно. Вообще для России проблема шламонакопителей, не только вот красного шлама, да, в принципе. Для России проблема шламонакопителей актуальнее в разы. Ну, для начала, да, у нас порядка 80 миллиардов тонн сейчас разного рода опасных отходов в шламонакопителях находится. Состояние шламонакопителей, как правило, у нас 30-40-летние гидротехнические сооружения. На ряд этих сооружений вообще исходная документация отсутствует. Вот, и поэтому, что в половодье происходит с этими накопителями, да, остается только догадываться. Поэтому в России, похоже, аварии могут случаться тоже с завидной регулярностью. Кстати, я могу напомнить, да, что у нас был прорыв дамбы Сяйского ЦБК, да, где-то 10 лет назад, может быть, чуть позже. Да, у нас была прорыв дамбы на Архангельском комбинате. Ну вот, у нас тоже периодически рвутся дамбы, поэтому, может быть, не с такими последствиями, не под камеры журналистов это происходит, поэтому не все об этом знают.
А какова вообще судьба потом этого шлама? Вот эти шламы на копителях, это вся вредная химически активная субстанция содержится. А что потом с ней происходит?
Ну, смотрите, да, как мы видим сегодня по репортажам, да, сегодня начали использовать гипс для того, чтобы активность щелочную снизить, того, что пролилось. Соответственно, по логике вещей, да, после заполнения этого шламонакопителя, компания-владелец шламонакопителя должна будет приступить к его рекультивации. То есть укрепить дамбу, придумать, как нейтрализовать накопленные отходы, сделать, соответственно, крышу, да, закрыть этот накопитель, принять меры для того, чтобы туда никто не проникал и так далее, и так далее. Ну, то есть нормальная практика рекультивации хранилищ промышленных отходов. И через там, какое-то там время, условно, там 40, 50, 70 лет, возможно, его активность резко снизится, и с ним можно как-то будет поступить дальше. Но пока этого не произошло, он будет так храниться.
Экологическую катастрофу в Венгрии комментировал руководитель токсической программы экологической организации Greenpeace России Алексей Киселев. С ним беседовал Андрей Шарый. В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.